Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 7 августа 2013 года. Пример с намеком. Конгресс в Санкт-Петербурге, 4-й урок. Вопрос. Как группа должна вести себя, если она видит взрыв эгоизма отдельных товарищей, либо пренебрежение одного товарища относительно другого? Ответ. Надо показать молчаливый пример с намеком. Допустим, я вижу, что один товарищ пренебрежительно относится к другому. Тогда я в разговоре с ним стараюсь как бы невзначай уважительно отзываться о том, кому он плохо относится. Я делаю это, никого не поражая и не унижая. Это все касается только духовной работы. А если мы говорим о нашей работе с населением или у нас в центре, не затрагивая духовных контактов, то мы можем возражать друг другу, не соглашаться. Но опять-таки, это должно быть в полном отрыве, в полном понимании того, что происходит вне зависимости от нашего духовного слияния. Из 4-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Когда исчезнет наваждение? Конгресс в Санкт-Петербурге, урок 4. Вопрос. Когда идет разумное включение в товарищей, приходит радость, что я наслаждаю Творца. Каким образом удерживать осознание того, что это Творец? Это в его власти, а не принимать это на свой счет, на счет моей гордыни? Ответ. Сказано. Я первый, я последний. То есть все, что бы вы ни делали, это делает Творец. Все, с чего бы ни начинали, в каком состоянии ни были бы вы и ваше окружение, это тоже все устраивает Он. Все, что в итоге получится, это тоже устраивает Творец. А что же Он тогда не устраивает? Нет такого. Все исходит от Него. А где же тогда я? А вы только в том, чтобы приложить максимальные силы, чтобы все это устроилось. Но для чего, если он все устраивает? Когда ты делаешь такие попытки, тогда ты сливаешься с ним. И все, ничего другого. Только лишь ради тебя. Тебе дано такое наваждение, что ты якобы существуешь отдельно, самостоятельно, что-то делаешь, думаешь и так далее. Это для того, чтобы ты сам достиг раскрытия, что ты и так полностью слит с ним. И вы двигаетесь постоянно в унисон в желаниях, в намерениях, в действии. Во всем. Из 4-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Все зависит от подготовки. Конгресс в Санкт-Петербурге, 4-й урок. Самое страшное применительно к нашему земному и духовному состоянию – это легкомыслие. Нет ничего хуже этого. Какая-то маленькая ухмылка, пренебрежительный жест или действие – и все, во мне все падает. Надо очень бояться, что ты можешь этим навредить товарищу, но себе ты вредишь в тысячи раз больше. Надо быть в постоянном серьезном веселье, но от сердца. Даже если твое состояние плохое, но энтузиазм идет от сердца. Это поможет. Ни в коем случае никакой показухи, если это только не разыгрывается вами специально, чтобы подбодрить товарища. Надо очень беречь наш уровень и постоянно заботиться, чтобы приподняться еще и еще. Не забывать о том, что самое главное – это подготовка. Я советую тем, у кого есть возможность, подсоединяться к нашему утреннему уроку в прямом эфире. Хотя я и говорю, что не имеет значения, когда его смотреть, можно и потом. Это все-таки живое время. Для человека это имеет психологическое значение. Духовная энергия существует в мире, она находится здесь. Но когда человек чувствует, что сейчас он может не ловить это состояние, не бояться, что оно уйдет, то есть находиться в расслабленном состоянии, встает, останавливает компьютер, пьет кофе и так далее, он не приклеен к экрану. Поэтому я вас очень прошу, советую, если можно, хотя бы часть урока смотреть в живом времени и не пропускать наших объединений в воскресенье вечером. Вы сами видите, что значит подготовка. Мы все готовимся к состоянию полного исправления, полного слияния всех вместе и со светом. Вся наша жизнь, все наше духовное возвышение называется подготовка. И поэтому она должна предшествовать любому нашему действию. Перед уроком я должен встать хотя бы на 15 минут раньше, чтобы что-то почитать. Я должен что-то сделать с собой. Я должен по дороге на урок что-то послушать. Почитайте псалмы или просто какие-нибудь отрывки из нашей литературы. Что-нибудь индифферентное, настраивающее на нужный лад. Ведь скрипач или виолончелист настраивает свой инструмент независимо от того, какую мелодию будет потом играть. Так и нам надо настроить наш инструмент, а затем уже на уроке он будет играть. Я не представляю, как бы я вошел на урок, не настроившись на него. Мне не важно знать, что я буду с вами делать. Поверьте, я сейчас сел, посмотрел тему урока и начал его. Для меня это не имеет значения. Но настроиться перед этим я обязан. Рабаш перед ночным уроком в течение получаса гулял по улице. Я встаю за полтора часа до урока. Хотя мне идти до него 50 метров, даже меньше. Я должен принять горячий душ, взбодриться, почитать кое-что из своих материалов, которые не отвлекают меня от урока, а наоборот дают мне нужное направление. Бывает так, что проникаешься каким-то материалом, и потом трудно перестроиться. Приходишь, а тебе вдруг выставили совсем другую тему. Это ответственность, ведь передо мной сидят десятки тысяч в мире. И так должен чувствовать каждый из нас, потому что мы работаем над созданием общего клея сосуда. Я не настроен ни на кого поодиночке, я настроен на соединение, которое в каждый момент вы можете дать мне. А если не можете, то и урок иногда оставляет желать лучшего. А иногда ваше состояние, ваше соединение настолько раскрывает меня, что речь льется свободным потоком. Причем это не зависит от количества людей, это зависит от качества соединения. Иногда вы преуспеваете, и тогда появляется прекрасный материал. Так что надо все это учесть и быть хорошими детьми. Из 4-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
«И плод его был мне сладок». Высший мир строится как раз поверх ощущения в желании насладиться, которое называется ощущением этого мира. Эти два мира стоят как бы один над другим, а внизу находится этот мир, воспринимаемый внутри эгоистичного желания, в котором я ощутил зло. Потом я строю правильное отношение к Творцу, несмотря на свои плохие ощущения. И тогда ощущение высшего мира, построенное мной в отношении Творца, чувство связи с ним, начинает властвовать над ощущением зла и темноты, пустого желания насладиться до такой степени, что эта пустота становится мне желанной. Каждый раз я раскрываю все большее желание насладиться и в нем все более неприятные ощущения, а над ними немедленно создаю все более доброе отношение к Творцу, до тех пор, пока не раскрою всю свою малхут, все свое огромное желание насладиться, а поверх него выстрою свое отношение к Творцу, как к источнику абсолютного добра. И поскольку мое эгоистичное желание с каждым разом будет оставаться все более пустым, получится, что я таким способом построил ступень отдачи, бины, хафец хесед, желающий милости. Я больше ни в чем не нуждаюсь ради своего эгоизма, даже в последней рубашке. Мне ничего не нужно, никакого покрытия для своего желания насладиться. Я остаюсь совершенно голым, а над всем этим строю свое доброе отношение к Творцу. Это называется ступенью бины, хасадим, милосердие. А потом я уже начинаю даже получать всевозможные наслаждения в то желание, которое опустошилось. Как будто я возвращаюсь к тем страданиям, через которые прошел, построив над ними ступень отдачи Творцу, свое доброе отношение к нему в то время, когда раскрывал свои пустые желания. И теперь я работаю с этими ощущениями целенаправленно. Все зло, которое я ощутил тогда и над которым построил доброе отношение к Творцу, теперь обращается в добро. Я понимаю, что Творец с самого начала посылал мне только добро, но я ощущал его как зло, потому что обладал неправильным намерением. Как маленький ребенок, который не слушается матери и кричит, что мама плохая. Разумеется, что она все делает только ему на благо, но он воспринимает это как зло, потому что не знает, не понимает, не солидарен с ее намерением. Вот так и мы, как выросшие и поумневшие дети, сейчас начинаем воспринимать доброе отношение Творца и ощущать в этом огромное наслаждение. Ведь нам раскрывается его любовь к нам, но мы обязаны превратить это отношение в любовь к нему. Состояния эти очень трудные, требующие огромных усилий. Ступень совершенной веры, при которой свет Хасадим наполняется светом Хохма, и мы начинаем работать со своими 365 получающими желаниями Ахапа. Именно об этом, проходимом нами процессе, говорится в «Песне песней». «Тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». Мы получаем от Творца только сладкие плоды. плоды дерева жизни, а дальше все зависит от того, как мы воспринимаем этот дар. Так давайте почувствуем, что и сейчас мы находимся под добрым управлением Творца и обязаны за счет помощи окружения обратить свое отношение к Нему как к доброму и несущему благо в каждый миг. А если попадаются такие мгновения, которые мы не относим к Творцу и отрываемся от Него, то и считаем, что не все приходит к нам от Творца, это запрещено делать. Прежде всего, нужно отнести все происходящее к Нему, кроме которого никого нет. А после того, как все присоединил к Творцу и понял, что все приходит от Него, нужно работать над тем, чтобы почувствовать, что Он всегда добр к нам, и к праведникам, и к грешникам. То есть, какие бы мысли у нас ни были, добрые или злые, Творец всегда обращается к нам с добром, в любом случае абсолютно равнозначно. Но нам нужно работать над своим восприятием, пока мы не раскроем его добро в себе. И тогда все изгнания, вся пустота, все убийства, катастрофа, все пережитые нами ужасы превратятся в свою противоположность за счет нашего намерения. Всю горечь и страдания, неважно по чьей они произошли вине, каких-то людей или якобы случайных происшествий, все это надо правильно отнести к Творцу и почувствовать, что это были самые лучшие, самые добрые события нашей жизни. Ведь все это следствие Его намеренной помощи, правильного отношения к нам с начала творения и до самого конца. Это называется правильной работой с тенями. Из урока по статье из книги Шамати 6 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Скрытие ради раскрытия. Скрытие начинается с того, что я воспринимаю его как застилающее от меня важность группы и важность Творца. Но постепенно я начинаю чувствовать, что скрытие поддерживает меня. То есть я ощущаю в этом скрытии сладость. Я чувствую, что это изгнание, которое разлучает меня с высшим светом, лишает связи с Творцом. Его ощущение идет мне на благо. И тогда это изгнание становится мне сладко. Ведь именно благодаря Ему, работе с Ним, я все больше выстраиваю свои желания, формы отношений, понимание относительно Творца. Таким образом, я обращаю святую тень в раскрытие. Скрывающий экран превращается в раскрывающий. Есть еще одна тень, которая называется тенью эгоистических сил – клипот. Находясь в этой тени, я ощущаю себя в скрытии и не могу сквозь нее связаться с Творцом. Я ничего не могу там начать делать, поскольку не ощущаю целенаправленности своего состояния. Поэтому такая тень называется тенью клипот – ситрахра. Ситрахра – это любое состояние, в котором я не чувствую связи с Творцом, а тянусь в противоположную сторону к своему желанию насладиться. Именно в этом состоит различие между тенями святости и клипот. Между всеми нашими состояниями мы должны быть постоянно уверены на все 100%, что находимся в бесконечности, и Творец хочет раскрыться в нас во всей полноте. Но проблема лишь в нашем ощущении скрытия, которое нам нужно все больше развивать, чтобы в итоге обратить в раскрытие. И тогда побегут тени, песнь песней, преобразятся, то есть уйдут и превратятся в экран, с помощью которого я смогу относиться к Творцу так же, как Он относится ко мне. Все, что нам для этого практически требуется, это каждое мгновение направлять себя к Творцу. Прежде всего, моя действительность зависит от Него на все 100%. Все, что я получаю от Него. С одной стороны, я получаю от Него ощущение. И несмотря на то, что это ощущение неправильное, я обязан привязать себя к Творцу как к доброму и несущему благо. Я могу это сделать только если обрету правильное отношение к Нему, которое называется намерением ради отдачи. Хотя я буду неприятно себя чувствовать во многих смыслах, но как только я захочу оправдать Творца и отнестись к Нему с любовью, я этим достигну отдающего намерения. И это намерение отдачи позволит мне обратить свое ощущение страдания в сладкое чувство, в ощущение добра. Намерение, благодаря которому я связываюсь с Творцом, подслащает мне все плохое ощущение внутри моего желания насладиться. Я начинаю воспринимать пустоту или страдания в своем эгоистичном желании как необходимость, ведь именно за счет этой опустошенности я строю себя в новом мире с намерением отдачи. Из урока по статье из книги Шамати 6 августа 2013 года.
Радиоверсия.
В хороших семьях вырастают хорошие дети. Если у меня есть большая, хорошая, сильная группа, то я словно ребенок тянусь за этим примером. Бегу за ними и стараюсь все делать, как они. В таком случае мне совсем не сложно достичь подобия Творцу, ведь хорошее окружение научит меня этому, как взрослые учат детей. С моей стороны все же требуются усилия, но они получаются каждый раз все более качественными, чем прежде. Группа показывает мне все более высокий образец, и для того, чтобы я научился удерживаться в нем, независимо даже оставшись свободным от их влияния, мое отношение к группе, к Творцу, постоянно отягощается все большим эгоизмом. Мое желание насладиться непрерывно растет, и мне нужно всякий раз работать вместе с группой и Творцом, для того, чтобы перебороть этот выросший эгоизм. Как будто ребенок вырос, стал более ленивым и уже не хочет прилагать усилия. Поэтому ему дают возможность повысить свой интерес за счет возвышения группы, цели, его желания стать большим, словно Творец. Как в нашем мире ребенок мечтает стать летчиком, но всегда требуется какая-то часть собственного усилия человека, словно самостоятельный вклад ребенка, обязанного поднять группу в своих глазах. Если я возвышаю для себя группу, которая ведет меня к подобию Творцу, контакту с ним, это значит, что я соединяю вместе Исраэль, Тору и Творца, и таким образом направляю себя точно на цель. Выходит, что невозможно обойтись без группы. Мне каждый раз нужно видеть ее пример, чтобы она казалась мне как можно выше. И все это ради того, чтобы сравняться с Творцом и воспринять то, что я в итоге от него получу, как добро и благо, без всякого скрытия. Ведь я и сейчас получаю от Творца бесконечное наполнение. Проблема лишь в том, что мое желание насладиться раскрывается медленно, постепенно. И сейчас я использую, допустим, какой-то 1% из всего своего желания. Поэтому вместо мира бесконечности я сейчас ощущаю лишь 1% от него. И этот 1% тоже подразделяется на мое правильное отношение к Творцу и неправильное. То есть всегда присутствует скрытие. Так я продвигаюсь. Это во всех деталях подобно тому, как растет ребенок в нашем мире. Я ощущаю скрытие по отношению к группе, к Творцу, своему качественному продвижению. Ведь я должен расти не просто как животное, оставаясь все тем же ребенком, только все большего размера, а именно человек внутри меня обязан каждый раз изменяться к лучшему. Из урока по статье из книги Шамати 6 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Товарищи, которые растут до бесконечности. В наших отношениях с Творцом мы пребываем в сокрытии. Ведь мы не чувствуем, что именно приходит от Него к нам. Не видим, что все это во благо. Добро и зло мы пока что оцениваем по тому, сколько получает и что ощущает наш животный уровень. В этом главный атрибут скрытия. Ведь если бы мы чувствовали, что все приходит от Творца, доброго и творящего добро, то видели бы мир иначе. Как же этого добиться? Творец посылает нам свое отношение доброго и творящего добро не применительно к эгоистичным желаниям, а применительно к цели, желая поднять нас над животной ступенью к человеческой. Таким образом, его воздействие всегда кажется нам дурным, вредоносным для животного уровня. Также чувствует себя ребенок, испытывающий постоянное давление со стороны родителей. Ты должен хорошо кушать, не пачкаться, убирать за собой, держать свои вещи в порядке, учиться тому, читать это и так далее. Мы постоянно требуем от него чего-то, желая взрастить в нем человеческую ступень. И это дурно выглядит в глазах животного уровня, который хочет расти, как придется. Правда, у детей в нашем мире есть тяга к тому, чтобы походить на старших, брать с них пример. Для нас же примером должно быть окружение, в котором мы будем как дети, которым легко развиваться. Мы видим, что развитие обусловлено многочисленными усилиями. И, соответственно, чем больше у меня будет хороших примеров перед глазами, тем меньше усилий мне понадобится вложить. Мое естество само захочет походить на окружающих. А значит, если окружение важно и ценно в моих глазах, если оно привлекает меня, если товарищи ведут передо мной игру, показывая, что они велики, что у них есть связь с Творцом, если раз за разом они демонстрируют все более высокие и качественные примеры, то мне легко развиваться, и я поднимаюсь без особых усилий. И наоборот, если окружение не подает мне хороших примеров, и если я пренебрегаю им, если мы с товарищами не возвышаем Творца в своих глазах, то мне трудно двигаться вперед. Это уже проблема. У меня нет хороших воспитателей. А потому, чтобы не быть животным по ходу своего развития, человек должен сам участвовать в его процессе. Вместе с товарищами он так выстраивает группу, окружение, чтобы оно всегда представлялось ему более высоким, вырастая еще и еще. В итоге товарищи для него находятся в мире бесконечности, а величие и качество группы сравнивается с Творцом и не менее. Если группа в его глазах ниже Творца, значит он недостаточно ценит ее, чтобы оптимально, скорейшим образом развиваться с ее помощью. Об этом мы должны помнить. Из урока по статье из книги Шамати 6 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Ищите Творца там, где Он есть. С одной стороны, Творец всегда первым пробуждает нас, и любой подъем, который мы испытываем, есть неизбежная реакция на его подсветку. А с другой стороны, в чем же тогда заключается работа человека? Хотя человек знает, что нет никого, кроме Творца, он все равно должен помнить принцип «если не я себе, то кто мне?». Пускай этот Творец будет его, и тем не менее, еще находясь в сокрытии, человек должен показывать, что сам пробуждает себя. Нельзя успокаиваться. Ладно, подожду, пока Творец меня не разбудит. Нет. Надо действовать, организовывать окружение, использовать все имеющиеся средства, чтобы не спать, а чутко бодрствовать, как можно выше, поднимая в себе свойства, близкие к отдаче и любви. С помощью окружения и прочих средств я подготавливаю себя таким образом, что даже если Творец разбудит меня, я испытаю более мощный высокий подъем. А финал, итог пробуждения в том, что мы с Творцом действуем сообща, подобно коню и всаднику, которые слились воедино, и конь хочет даже опережать желание седока, как верный помощник. И потому каждое мгновение я должен помнить, Творец, безусловно, разбудит меня, но все зависит от тех шансов, которые я использую сам. Мы не знаем, не видим этих возможностей. Может быть так, что в какой-то момент мои усилия, накопившиеся за какое-то время, вызовут пробуждение свыше. А может быть передо мной стоят еще какие-то условия, например, особое духовное состояние, относящееся к субботе, новомесячу, Новому году или праздникам, либо связанные с дневной или ночной работой и так далее. В них тоже кроется особое пробуждение свыше, однако мы должны быть максимально готовы к пробуждению снизу, чутко ловя каждое мгновение. Если человек развивает в себе тягу, потребность ни на секунду не забывать о высшем управлении, то обнаруживает, что это управление ведется постоянно, неизменно и всегда исходит от доброго и творящего добро Творца, кроме которого ничего нет. За всем своим миром, включая себя и окружение, человек обнаруживает истину. Эту картину рисует ему высшая сила, и все вершится лишь за тем, чтобы усилить его чувствительность по отношению к ней. У Творца, у единой силы только одна цель – сформировать человека так, чтобы он всегда, неизменно ощущал доброго и творящего добро Творца, кроме которого ничего нет. И для этого человеку надо исправить все свои инструменты восприятия. Вот что главное. Сказано: «Ищите Творца, где Он есть». Человеку кажется, что от Творца приходят пробуждения и перемены, несущие ему постоянную смену состояний. Однако, достигнув состояния Хафец Хесед, я вижу, что со стороны Творца нет никаких изменений. Все, что мне посылается, все, что я ощущаю каждую секунду, сокрытие и раскрытие той или иной степени, сумятица разных видов и даже отрывы от Творца с последующим возвращением в сознание, то есть в осознание высшего управления, за всеми этими декорациями я обнаруживаю, что разрывов не бывает, и Творец никогда не понижает уровень наших с Ним отношений. Наоборот, раз за разом Он пробуждает во мне желания и свойства все более сильные и все более испорченные, то есть противоположные Ему, чтобы на этом контрасте между светом и тьмой я все яснее раскрывал доброго и творящего добро Творца, кроме которого никого нет. А потому в группе мы должны самыми разными средствами усиливать внутреннюю готовность человека к верному восприятию. Нет слепой судьбы или же механистической природы, ведущей с нами случайную игру. Какие бы желания в нас ни возникали, какие бы мысли ни залетали неизвестно откуда, Все приходит от высшей силы, и требуется от нас только одно, чтобы мы укрепляли себя всевозможными средствами и правильно реагировали на происходящее. Из всего, что происходит в разуме, чувстве, во мне и в мире, ведь это единая система, я хочу выявлять лишь одно. Всем движет один двигатель, пробуждающиеся во мне мысли и желания, а также мысли об этих мыслях и желаниях, вызванные этими желаниями, все проистекает из одного источника, который действует с тем, чтобы каждый раз, связываясь с ним и отрываясь от него, я выстраивал все более прочную, многослойную и многообразную связь. Так мы и ведем анализ, ищем Творца там, где Он есть, и обнаруживаем, что Он действительно близок, что Он находится в человеке. А значит, нет посторонних мыслей, нет никчемных желаний, все призвано к тому, чтобы человек осознал. Никакие перегородки не отделяют его от Творца. Творец с ним, а весь мир, включая неживую, растительную, животную и человеческую природу, это части, составляющие их связь. Из урока по письму Бальсулама 7 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Психически здоровых людей сегодня нет. Мнение: профессор-психиатр Анатолий Чуприков. Сегодня психически здоровых людей нет и быть не может. Ведь каждый день мы сталкиваемся с непредвиденными, неожиданными ситуациями, спокойно относиться к которым просто невозможно. Даже самый психически здоровый человек реагирует на подобные ситуации, испытывает внутренние переживания, стрессы. Психика должна справляться с большей частью возникших проблем, но когда стрессы и переживания выходят за пределы допустимых, начинает происходить ежедневно в большом количестве, у человека возникают серьезные проблемы с нервной системой. Основным признаком расстройства психики является неадекватность поведения. Такое поведение можно увидеть невооруженным глазом. Человек с нарушенной психикой нелегко относится к решению самых элементарных вопросов, неадекватно реагирует на происходящее. Реплика. Напряжение будет возрастать до момента, когда люди поймут, что они сами его создают своим неправильным общением между собой. Изменить отношения на положительные возможно только методикой интегрального воспитания, потому что только она использует особую силу природы Ор-Макив.
Радиоверсия.
Дешевая нефть и глобализация закончатся вместе. Мнение. Кей Родес, профессор. Человечество уже использовало запасы самой высококачественной и дешевой нефти в мире. 100 лет назад энергетический эквивалент 1 барреля нефти, вложенный в добычу, мог дать 100 баррелей, а сегодня 3 барреля, причем сверхтяжелой битумной нефти, добыча и переработка которой обходится очень дорого. Это означает, что человечеству скоро придется экономить на перевозках, производстве еды, отказаться от личного транспорта. Придется производить больше еды и материалов на местах, ведь транспортировать их на большие расстояния будет слишком дорого. Мир превратится в сообщество общин, но в итоге человечество может эволюционировать в более счастливое и процветающее общество. Реплика. Природа со всех сторон обкладывает нас, вынуждая принять ее условия, успокоиться, присесть и задуматься о смысле жизни.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.